«Дикая природа» с Эдгардом Запашным.
Здравствуйте, дорогие друзья! Ну, во-первых, всех с наступающим годом. Мы с вами вновь на радио «Спутник». Сегодня мой соведущий Илья Харламов. Илья, приветствую.
Приветствую всех. Напомню, традиционно телефон прямого эфира 8-495-95-95-91-2. Есть также WhatsApp плюс 7-968-766-3311. Ну и не надо забывать про телеграм-канал «Радио Спутник» и приложение с таким же названием.
Друзья, у нас сегодня необычный эфир. Почему? Потому что весь эфир с нами проведет человек, профессионал с большой буквы, который не однажды выходил в наши эфиры. Это член-корреспондент Российской академии наук, директор Института проблем экологии и эволюции имени Северцева Сергей Валерьевич Найденко. Здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый день. С наступающим всех, да.
Сергей Валерьевич, скажите, пожалуйста, хороший год был или обычный?
В целом ничего, были свои проблемы личные. По работе неожиданно все получалось, в общем. Даже с учетом того, что менялась ситуация в мире, да, вот у нас институт отработал очень хорошо этот год, я считаю.
То есть можно сказать, что провожаем год с теплыми воспоминаниями.
Да, ну а грустить-то чего?
Вот вопрос, но так как вы занимаетесь хищными млекопитающими, и одна из функциональных обязанностей прямых института – это мониторинг, собственно говоря, вот их состояние в дикой природе. Что можно отметить, какие тенденции в 2022 году наблюдались? Какие, может быть, виды сокращаются? Какие-то, может быть, наоборот, расширяются? И вообще, каковы основные проблемы? Потому что это, ну, живая дикая природа – это, в общем, основа жизни, скажем так.
Вы ставите вопросы очень широко. Вы сами понимаете прекрасно, у нас сейчас на территории России, если я правильно представляю, живут представители 9 различных семейств хищных млекопитающих, и это более 50 видов. Вот. А дальше уже называется, как считать, потому что там, например, европейский лесной кот, степная кошка, кто-то говорит, что два разных вида, кто-то, что один, вот, ну и считайте, сколько их. И у каждого вида, в общем-то, свои проблемы, свои чаяния, да. Получается такое, что для кого-то этот год был абсолютно проходным, ну, то есть никаких-то больших событий не происходило для вида.
Комфортно,
да?
Себя чувствовали,
вот, представители. Ну, ничего такого не отмечено. Для кого-то там, вот как сейчас, например, на Каспийском море был выброс большой тюленей. Тюлень тоже хищником считается. Каспийская нерпа, да, там только более 2700 трупов найдено.
Мы пытались разобраться в этом вопросе. Как пояснили специалисты, что это фактически ежегодная акция, что по несколько сотен ежегодно животных...
Я бы сказал, регулярная, да.
Да-да-да, гибнут. Другое дело, что в этом году было... Ну, прям массовое явление, ну, в разы больше, чем обычно, да?
Год на год не приходится, да. Это вот в основном движение газов, там метана выброс, например.
Ну, то есть это от естественной смерти?
Это естественно. Мы не знаем, насколько там та же нефтедобыча, да, в Каспийском море, добыча газа рядом влияет на подобные события. Может, она их учащает, может, она их, наоборот, замедляет, в смысле, с меньшей частотой происходит. Но то, что это достаточно естественно, да, да.
Вот. То есть ожидаемо, даже не естественно, ожидаемо.
Но это может происходить, и это происходит периодически, да. Вот.
Поэтому возвращаемся к кошкам.
Сергей Валерьевич, ну, такая распространенная, не знаю, заблуждение это или нет, вот, может быть, вы поясните, это связано с китами, которые якобы сами, ну, вот, как ученые некоторые говорят, действительно, у них это и есть склонность, иной раз массово выкидываются на берега и тем самым совершают самоубийство. Так ли это, на самом деле? Это какая-то поведенческая история?
Нет.
Или внешняя среда влияет?
Как это сказать?
Вот давайте развенчаем, если это миф.
Нет, я вам ответа не дам на это, потому что там существует целый ряд таких гипотез объясняющих, да, и то, что это, например, заболевание, связанное с мобилевирусом, мы про него сегодня ничего будем говорить, вот, соответственно, оно действует на головной мозг и нарушает функции ориентации.
Сейчас, подождите, вот знаете, вот мобильный вирус уже сейчас может прозвучить как сенсация. Это как-то связано с телефонами?
Не-не-не-не-не-не-не-не.
А то мы сейчас напугаем наших с вами слушателей.
Нет, не пугайтесь. Это РНК-содержащий вирус, насколько я помню. Семейство целое вирусов. Это то, которое отвечает за чуму плотоядных или чуму собак, ту же самую, да, за чуму у тюленей, вот, и у дельфинов близкий по структуре вирус, которым они тоже болеют. Вот. Он воздействует на кору головного мозга, в том числе поражает, да, вот, и приводит к существенным изменениям поведения, в том числе, возможно, с нарушением ориентации. Это одна из гипотез, что это может так работать. Вот.
То есть
если
животные хочется.
Больные, да, то они просто теряются.
То есть они неадекватно себя ведут, или это некая сознательная акция?
Нет. Ни в коем случае, это не сознательная акция, что по какому-то поводу дельфины расстроились и пошли жизнь самоубийством кончать. Нет.
Вообще, как говорят профессионалы, суицид – это не является нормальным нормальным явлением для животных в принципе.
Это свойственно человеку, скорее всего.
Да, да, прежде всего. То есть я не могу привести ни одного примера, чтобы обезьяна с горя спрыгнула с дома.
Вы знаете, это какое-то такое абсолютно эволюционно неоправданное поведение.
Да.
Да. Ну, вот я как биолог говорю о том, что все управляется эволюцией в этом мире, да, все направлено на то, чтобы жить и оставить...
И размножаться. Плодитесь и размножайтесь, да, как в Библии сказано.
То, что не поддерживает эти функции, как, например, суицид, то есть ты выпрыгнул и забыл, да, и никого не оставил после себя, ну, это не поддерживается эволюцией просто. Вот, и рано или поздно это уходит, поэтому нет.
Давайте поговорим о больших кошках. Одним из последних новостей, обсуждаемых, является то, что уссурийские тигры все чаще и чаще стали выходить к людям. Значит, понятно, что есть проблемы, и если животное выходит в неестественную для его среду, значит, скорее всего, это кормовая база, либо животное болеет, но... Другая версия есть, что тигров, мол, стало очень много, они там прям размножились, стали вытеснять уже сами друг друга и потихонечку расширяют свой ареал обитания. Вот что у нас, так сказать, с количеством животных, потому что по разным данным, значит, число уссурийских тигров все еще остается в районе 500, как это было 15-20 лет назад, когда мы только-только поднимали эту проблему, когда лично президент занялся этой проблемой. В этом же году я уже видел цифру 750, что в полтора раза больше. Кто-то посчитал. Вот как понять, вообще идет увеличение поголовья этих животных? Какие-то эти программы работают или не работают? И вообще их возможно посчитать?
Посчитать их возможно, и алгоритм таких расчетов был, в общем, предложен еще достаточно много лет назад по учетам по снегу. Вот, считаются количество следов примерно одновременно, плюс-минус, на разных территориях, и дальше экстраполируется численность на весь объем, на весь ареал обитания тигра, да? В принципе, это возможно, но есть подводные камни. А подводные камни в чем заключаются? Мы же, естественно, этих тигров, максимум, что мы делаем, мы отмечаем след и отмечаем размер лапы. Размер лапы может быть похожим, например, у взрослых самцов. Дальше начинается такая экспертная оценка, которая существовала всегда, когда вот в разные 4 дня на расстоянии там, 30 километров друг от друга были учтены 2 следа примерно одного размера, и дальше садятся эксперты, которые работали на соседних территориях, и начинают обсуждать, разные ли это тигры, или это один и тот же тигр, а если один и тот же, то кто его отмечает у себя? Вот такая вот... В общем, человеческий фактор, от него никуда не денешься.
А это
вот.
Сильно влияет на статистику?
Да. Она приблизительная или все-таки более-менее точная?
Ну, вы знаете, обычно дается, например, там, что тигров у нас 500 плюс-минус 30, там, например, да? То есть такая вот цифра, и, на мой взгляд, это достаточно точная цифра все-таки худо-бедно, да? Как мы бы ни ругали американцев, очень долго работали американцы у нас в стране, проводили учеты еще на почти ежегодные на экспериментальных площадках, и это позволяло следить за тенденциями тигра, да, как он все-таки меняется. И когда у нас, например, все это перешло в ведение фонда «Амурский тигр» на территории Российской Федерации, когда первый учет в 2015 году прошел, и радостно сообщили о том, что тигров становится больше,
отчитались.
Вот, отчитались, да. Было очень такое большое сомнение, потому что все вот эти мониторинговые площадки показывали четкий тренд на снижение численности тигра.
Угу.
И все сказали, как-то вот, а как же так получилось-то, да? Вот. Ну, объяснений внятных не получили. В этом году фонд «Амурский тигр» снова проводил учеты, тигров насчитали больше, причем эта цифра была озвучена, тоже так интересно получается, она, фонд сначала провел подсчеты, и с самого начала говорилось о том, что эти подсчеты должны вот нашим институтом также быть оценены. Да, вот первичный материал, когда собран, мы его оценим, оценит его какой-нибудь вне природы, да, например, и посмотрим, какие цифры получают разные институты. Да. Этого не получилось, фонд сделал самостоятельную оценку.
Сами с усами, да?
Да, оценку озвучил президент, и теперь вот как-то...
Не поспоришь.
Да, сложно сказать, что тигров у нас стало больше или меньше. Поэтому вот к абсолютному числу я бы не привязывался. Я не очень в него верю. Но вот потому что мы видим, с коллегами разговаривать, тигров действительно становится больше в последние годы. Все работает в хорошую сторону.
Сергей Валерьевич, вот какой вопрос. Вот вы говорите, что, ну, сверяют те же самые следы. Ну, если мы говорим о тиграх, можно говорить о снежных барсах, да, ну, о любом хищном млекопитающем, особенно том, которое представлено не очень большим количеством особей, возможно, занесено в Красную книгу. Это вот такая экспертная оценка, ну, более или менее приблизительно. Ну, вы, правда, сказали, что там точность до нескольких десятков единиц. А что касается современных технологий, они вот в Российской Федерации есть по поводу как раз подсчета поголовья, да, или каких-то там заболеваний? То есть, условно говоря, беспилотники, там, видеорегистраторы и прочие средства контроля. Вообще, вот как это обстоит в других странах и у нас?
Вы знаете, Широко в том смысле, что эти подходы, они же практически индивидуальны для каждого вида животных. Вот. Если мы работаем с белым медведем, то идет учет савиационных средств, их можно посчитать хорошо, их можно посчитать неплохо на определенных участках, там, на острове Врангеля, например, с помощью беспилотников, там, где не надо совсем далеко летать.
Они видны, вот, да?
Да,
их видно хорошо. Снега, но тем не менее
их видно хорошо. Более того, каких-нибудь там моржей можно считать по космоснимкам на лежбищах. То есть это работает хорошо. На территории Приморского края с тигром это не работает. Там достаточно густые леса.
Тайга.
Да, тайга. В этом лесу посчитать тигра с помощью беспилотника практически невозможно. Значит, что получается? Получается либо старинный наш метод учета по следам, либо учет по фотоловушкам. Тигры, как вы знаете, отличаются индивидуальным рисунком. Полоски у всех разные. Можно зверя идентифицировать, вот, и с помощью специальных там формул пересчитать плотность на определенной территории. Но можно пытаться, например, играться с молекулярно-генетическими методами, которые позволяют по экскрементам животных идентифицировать каждого зверя. Это мы умеем в нашем институте. Постоянно за генетической экспертизой обращаются, самые разные. Вот. Но все дело в том, что все-таки что фотоловушки, что молекулярно-генетическая экспертиза – это очень большие трудозатраты, это очень большие деньги вот, для проведения анализов. И отсюда получается, что все равно надо искать какой-то вот такой баланс между точностью и затратами на то, чтобы эту точность получить. Мы когда разговаривали, например, с Национальным парком «Земля леопарда» по учету леопарда фотоловушками, они говорят, вот мы ставим, у нас там почти 400 фут ловушек стоит, лучшая территория в стране. Вот. А все равно вот раз, и вдруг выскакивает новый леопард ниоткуда-то. Значит, мы вроде как недоучли. Давайте мы поставим, ну так, когда вот уже мозговой штурм идет, давайте, говорит, мы поставим 10 тысяч фут ловушек, и тогда мы отснимем каждого леопарда. Но 10 тысяч – это не 400. Сколько люди будут бегать проверять, сколько денег на эти 10 тысяч фут ловушек, а результатом будет то, что они скажут, у нас не 102 леопарда, а 104.
Вы уже два раза про деньги сказали, так и подмывает спросить, а как с финансированием в 2020 году науки, ну и в частности вот вашей сферы, сократилось, увеличилось, в том же размере осталось?
Все хорошо. У нас, во-первых, идет базовое финансирование. Понимаете, можно долго жаловаться, что там оно недостаточно, оно идет только на зарплату, да. Ну, а смысл? Мы вот в этом живем уже достаточно давно. Вот. Базовое финансирование идет на зарплату, на коммунальные платежи, госзадания. Какие-то деньги мы получаем с помощью грантовских программ, выигрываем, и это уже идет, собственно, на науку. Какие-то деньги мы получаем при сотрудничестве с крупными промышленными компаниями. И плюс к этому мы еще и получили несколько проектов на новые лаборатории, вот, утрированно говоря, по контролю углеродных газов. Одна из лабораторий крупная, да. Вот вторая лаборатория создана была с приглашением иностранного специалиста, испанца, да, вот, который будет ее возглавлять и вот должен в январе приехать.
А вот скажите, пожалуйста, хорошо, меняя тему, немножко уйдя в политику, вообще как сейчас иностранцы реагируют на ваши предложения? Мы лично столкнулись с тем, что, например, артисты, исполнители, которые сначала откликнулись на предложение участвовать в наших международных событиях, приехать, там, не знаю, в Саратов на международный цирковой фестиваль или в Санкт-Петербург, как это мы делали в сентябре и октябре месяце, но вдруг политика вмешивается, и людей в прямом смысле слова начинают давить. И в последние моменты у нас отказались и приехать. И тот же кубинец, и итальянец приехал, и еще кто-то. Ну, просто...
Кубинец их, неожиданно.
Их, да, задавливают, действительно задавливают, делают все для того, чтобы не приехали. Ну, кубинец, видимо, который путешествует там и в Европе, и в Америке в том числе, ему сказали, хочешь к нам ездить, в Россию, значит, не езжай. Вот в вашем случае научное сообщество как сейчас себя ведет?
Вы знаете, опять очень по-разному. Есть... те, кто вот прям в открытую говорят, там, мы с вами больше не работаем, вот, России.
Это вы про личности или про целые институты?
И то есть. Вы знаете, про институты даже более понятно, потому что европейским институтам это практически запретили делать. Вот, личности, они как-то сами по себе, в том числе ученые, они личности такие свободолюбивые. Мы подавали, например, в этом году проекты на создание двух крупных лабораторий под руководством иностранных ученых. Как только началась СВО, датчанин, крупный ученый, сказал, не, все, я к вам не еду, и вообще...
То есть причина
это неправильно.
Или
ну, вот причина СВО, да. Вот. Испанец сказал, я к вам приеду, все отлично, вот, не переживайте.
Человеческий фактор?
Человеческий фактор во многом, да, люди разные. Коллеги, с которыми я в Германии много лет работал, ну, так и общаемся совершенно. Все люди очень разные, вы знаете, и в обществе у нас, в российском тоже, на мой взгляд, достаточно сильная такая раскол и расхождение, да, и на Западе то же самое абсолютно. Вот поэтому влияет, но работаем все равно, много работаем мы и с другими.
А наших приглашают?
Тоже интересно, у меня человек приходит, говорит, мне вот тут на работу надо ехать, у меня проект идет со швейцарцами. Вот я тогда, говорит, полетел в Швейцарию. Я говорю, что значит полетел в Швейцарию, вроде все уже. Я через Стамбул. Я говорю, а деньги откуда? Они приглашают, они заинтересованы в дальнейшем продолжении работы у нас на территории, вот, занимаются паразитами растений. Угу. Вот, они заинтересованы в дальнейшем продолжении работ, они приглашают, они оплачивают, я поехал на консультацию.
То есть и препон не чинит ни швейцарское государство, да, ни в России, да, никаких, да, препон,
да,
тоже,
да,
нет.
Да, частная компания им, в общем...
Вот, то есть, но это вот... не может не радовать,
конечно. Это не может не радовать, да, как говорят...
В общем, звать сильно по-разному.
Травинка прорастет и через асфальт. Может быть, о Красной книге?
Давайте, Эдгар. Давайте. А вот, у меня, кстати, есть вопрос, созрел по поводу Красной книги.
Вот, да, потому что это очень интересно.
Красная книга, всем известная книга. Вот скажите, пожалуйста, возвращаясь к теме, например, тех же тигров. А какое количество вообще животных должно стать для того, чтобы их вычеркнули из Красной книги и сказали, все, товарищи, мы вопрос с вами порешали. Вот кто определяет эту цифру, какое количество животных должно быть, ну, например, в той же нашей стране?
Не, значит...
Как это работает?
Да, определяет Министерство природных ресурсов, угу, с помощью научных организаций. У них есть специальная комиссия по Красной книге при министерстве. Это не напрямую упирается в численность. Ну, для начала скажем, что если там 600 или 700 тигров, это звучит внушительно, да, то 600 или 700 бабочек — это ни о чем. Поэтому эта цифра, она должна быть разной для каждого вида, это раз, да. Ну и второе, надо себе отдавать отчет в том, что, собственно, с видом происходит. Тех же тигров стало там 600 или 750 с детенышами, да. И дальше что? Вид существует нормальный, в смысле, он не требует никакой поддержки со стороны человека, он не требует никакого внимания. Вот, его можно вообще в охотничьи виды переводить, да, и добывать какую-то долю животных. Собственно, должно быть вот это оценено. Угу. А с тигром нет. Тигр – вид харизматичный, тигр требует постоянного внимания. Да, вот сейчас ситуация с кормежкой сложилась неблагоприятная, и пошли проблемы. Вот, то есть его надо наблюдать, смотреть на дальнейшие тенденции по численности. Вот, соответственно, точно рано его выводить из Красной книги.
Задача вообще существует там сделать поголовье там в несколько тысяч или нет? Или просто сохранить хотя бы то, что сейчас есть? Как ставится и кто звучит эту задачу?
Значит, для тигра делалось моделирование еще в конце 90-х годов, если не раньше. И тогда считалось, что... биотопы, которые, экосистемы, которые существуют на Дальнем Востоке, они способны прокормить где-то до 600 тигров. Угу. Это такая предельная плотность популяции. Вот мы, собственно, к ней приблизились, с одной, угу, стороны. Вот, с другой стороны, тигр немножко пошел на север последние годы. То есть он увеличивает площадь ареала, а значит, и численность может быть немножко больше на этой территории.
Вот. Но он все равно будет оставаться в Красной книге?
В ближайшее время, да. В ближайшее время.
Нет, я имею в виду, если цифра твердо станет 600 или даже увеличится...
Это небольшая цифра.
Это небольшая цифра, это все, да, равно животное остается, да, в Красной книге.
Я думаю, тигр останется. У нас не очень много примеров, когда виды выводят из Красной книги. По-моему, из последней ушел то ли один, то ли два вида млекопитающих. Один – это гималайский медведь. Вот его убрали. Очень большие дебаты шли. Дело в том, что медведя посчитать еще труднее, чем тигра. Я имею в виду не белого, хотя там отдельные сложности. А вот гималайский, бурого. Во-первых, они индивидуально не дифференцируются на фотографиях, да. Вот. Во-вторых, методы учета по снегу не шибко работают, потому что в основном медведи спят в это время. И совершенно непонятно, как делать такую правильную оценку. Это вот получается такая оценка экспертная, как часто они встречаются. Но встречается он вроде бы действительно часто. Против его нахождения в Красной книге выступили охотники, призывом его внести именно в охотничьи виды. Тут еще надо понимать такую вещь, что вот есть краснокнижные виды, да, вот он вид-то есть, а дальше совершенно непонятно, кто должен его считать, контролировать и так далее, да. Вот одним из аргументов было, что давайте мы его выведем в охотничьи виды, вот, и, по крайней мере, хоть будем более-менее регулярно получать данные о численности, вот, что же с ним происходит и так далее. Точно это не самый проблемный вид, безусловно. Я не знаю, как относиться к его введению из Красной книги, но, да, он есть на Дальнем Востоке, у него есть свои проблемы, связанные, на мой взгляд, в первую очередь с тем, что, а, браконьерство, и, б, много леса вырубили, а он все-таки зимует в берлогах на дереве, то есть в дуплах на деревьях. А сами понимаете, чтобы 200-килограммовый медведь там где-то перезимовал в дупле, должно быть дупло и дерево подходящего размера.
Соответственно, да.
Сильно большое, да.
А вот если мы говорим о сокращении какого-то вида хищников, млекопитающих, вот здесь уже звучала фраза о кормовой базе, вот это в целом нарушение баланса в природе, то есть, условно говоря, живой еды становится меньше или какие-то другие причины влияют на эти процессы, негативные прежде всего?
Ну, так, если обобщать, то я бы сказал, что у нас две основные проблемы. Первое – это антропогенное влияние в самых разных видах.
То есть это человеческий фактор, так
человеческий называемый.
Хозяйственная деятельность.
Где-то это строительство новых дорог и расчленение популяции, звери ходить через это не могут, где-то это охота или браконьерство, да, где-то это изменение места обитаний, и звери тут жить больше не могут. От этого, ну, никуда не денешься. Нам, на самом деле, в этом смысле даже повезло. Вот, несмотря на все наши проблемы, это все чувствуется гораздо меньше, чем в какой-нибудь Юго-Восточной Азии, где население гораздо больше, и, в общем, зверям-то места почти не остается постепенно.
Но да. Климат помягче там зато.
Климат помягче. Вот у нас такие плотности популяции на конкретном участке, они никогда не будут достигнуты, потому что продуктивность экосистемы не такая. Вот антропогенный фактор и второй – это фактор изменения климата, который может стать, например, критичным там, для каких-то арктических видов и становится там, для того же...
Не уходя от этой темы далеко, а какая ситуация складывается вокруг снежного барса?
Снежный барс – одна из редчайших кошек Российской Федерации, если, может быть, даже не самая редкая сейчас. То у нас их по всей стране не то 70, не то 74 штуки было насчитано последним учетом. То есть он действительно очень редкий вид. Вот здесь надо, правда, отдавать себе отчет в том, что в России он живет на самом севере ареала. Вот, то есть основной это ареал у него вот Тибет, Монголия, туда, на юг. Поэтому, как ни крути, его всегда у нас было не очень много. Это первое. Второе, он живет в достаточно суровых условиях, на высоте, и плотность популяции никогда не была большой. Она всегда достаточно низкая, везде. То есть его никогда в России-то не было. Там какой, может быть, его было 200, да, вот, но не 7 тысяч, да, его во всем мире, там порядка 4-5 тысяч особей.
Однако, смотрите, сколько разговоров идет вокруг тигра, да, вся страна знает, и вся страна обсуждает, и форумы, и Ди Каприо в свое время приезжал, а вот вопрос того же барса почему-то никогда не озвучивается.
Нет, он тоже очень активно обсуждается, вот, но тут никуда не денешься. Тигр, конечно, один из наиболее харизматичных видов во всем мире животных, вот, то есть это еще харизма. Огромный, крупный хищник, барс, как ни крути, он раза в 3-4 меньше, в 4, наверное, даже по массе тела, да, такая аккуратная кошка, с ним никогда не бывает столько конфликтов, как с тигром. Случаев нападения барса на человека я так сходу и не вспомню вообще. Вот, да, он, конечно, там по каким-нибудь кошарам лазит, залезает, овец давит иногда, да, но все-таки это не та проблема. Может быть, поэтому. А так, барс все равно тоже на слуху, от него никуда не денешься. У нас несколько разрозненных группировок на территории Российской Федерации.
Вот. За ними тоже следят, да?
За ними следят регулярно, за ними чуть ли не ежегодные учеты делаются, это ВВФ России, вот, и при нашем участии тоже работает. За ними вот как раз шла с помощью нашего участия индивидуальная идентификация животных по экскрементам. То есть мы достаточно четко представляем, сколько у нас барсов. Вот, даже, может быть, четче, чем тигров, потому что тигров больше.
А вот еще есть, если мы о кошачьих говорим, ну, понятно, это больше всех интересует на самом деле, вот о снежном барсе, о тигре. Что касается, вот я смотрю, еще есть и манулы, кавказская лесная кошка, кавказский камышовый кот. Вот с этими представителями хищных млекопитающих все ли нормально? Это как раз краснокнижные, я так понимаю, животные.
Давайте мы тогда попробуем пройтись. У нас в России, по идее, 8 видов кошачьих. Пойдем, наверное, сверху вниз, с самого крупного.
С тиграми разобрались.
С тиграми разобрались. Второй по величине у нас леопард. Причем в России у нас два подвида. Один дальневосточный, второй переднеазиатский. Дальневосточный леопард, считалось, что его сохранилось буквально 30 особей, где-то еще лет 15 назад. Вот. Видимо, была все-таки недооценка численности, но даже несмотря на это, сейчас очень хорошо дальневосточный леопард размножился в Национальном парке Земля.
Продолжим после перерыва.
Друзья, мы вернемся к этой теме буквально через пару минут, а сейчас новости.
Живая природа с Эдгардом Запашным.